Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы решили разобрать книгу одного популярного автора, Марка Солонина, а называется она «25 июня. Глупость или агрессия?». Название книги предполагает разбор событий, произошедших 25 июня 1941 года. В этот день советская авиация нанесла бомбовые удары по финским военным аэродромам. Эти события происходили в условиях еще не объявленной войны между Финляндией и Советским Союзом, что впоследствии позволило финскому правительству объявить с СССР войну. А некоторым нечистоплотным историкам утверждать, что действия Советского Союза являлись спланированной агрессией в отношении суверенной Финляндии. Однако данные персонажи, как правило, забывают то, что 22 июня Германия уже осуществила агрессию против Советского Союза, а Финляндия выступала союзницей Германии. Давайте же разберем, что же происходило, являлись ли действия Советского Союза агрессией, как это утверждает Марк Солонин, или же действия советского военного политического руководства, являясь вынужденной мерой. А поговорим мы об этом с военным историком Олегом Киселевым.
Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Олег Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии. Давно звали, и вот, наконец-то, это случилось.
Спасибо.
Олег Николаевич, вот на ваш взгляд, вот такое название «25 июня. Глупость или агрессия», оно что должно было читателю сказать?
Ну, видимо, авторская позиция такая, вот, довольно забавный подход. Я бы поправил немножко, даже не поправил, а внес бы коррективы. Просто разбирать эту книгу вообще займет очень много времени, потому что написанного Марком Семеновичем, конечно, хватит еще на 3 таких же книги, разбора того, что он там понаписал. Я бы назвал это скорее таким обзором. Вот. «Глупость или агрессия»? Это, наверное, вопрос Марку Семеновичу. Я не знаю, почему он так книгу назвал. То, что содержание книги не отвечает ни на этот вопрос и вообще ему не соответствует, это, как бы, мне кажется, очевидно,
Олег
любому
Николаевич,
непредвзятому читателю.
Может, тогда прочтем вот то, что на оборотной странице обложки написано?
А что тут написано?
Да.
Давайте прочтем.
Так сказать, от редакции, видимо, имеется в виду, что это новая долгожданная книга Марка Семеновича, в которой он якобы ставит под сомнение гипотезы Виктора Суворова, Резуна. И, ну, так сказать, резюмируя, редакция пишет, что горячие споры вокруг этой гипотезы не стихают по сей день. Однако до публикации данной книги никто из критиков Суворова почему-то не замечал, что описанная им альтернатива имела место в действительности. 25 июня 1941 года Красная Армия проверила суворовскую теорию на практике. Что показала эта проверка? Что случилось бы, успей Сталин ударить по Германии первым? Если хотите знать, читайте новую сенсационную книгу Марка Солонина. Я коротко сразу скажу, что гипотеза Виктора Суворова, она основывается на том, что якобы Сталин готовил вторжение в Европу, и Гитлер лишь на несколько дней упредил его. То есть, соответственно, редакция нам дает посыл, то, что Марк Семенович решил опровергнуть эти доводы Резуна и выставляет какую-то иную версию, насколько я понимаю, да?
Ну, на самом деле, ровно под тем же лозунгом, не лозунгом, прошу прощения, ровно с тем же посылом задолго до Марка Семеновича была написана Дмитрием Борисовичем Хазановым статья, которая разбирала удары советской авиации по Финляндии 25 июня. Там был ровно такой же посыл, что, мол, вот смотрите, значит, что бы получилось, если бы, значит, мы ударили первыми.
Понятно. Ну, хорошо. Давайте теперь почитаем, что Марк Семенович нам пишет в предисловии. Я так полагаю, что это он пишет. Он на самом деле отказывается обсуждать в предисловии многообразие вопросов, связанных с историей советско-финляндского противостояния в 1940-41 году. Это я цитирую. И в данной работе будет рассмотрена лишь малая их часть, а именно стратегическое планирование и оперативное развертывание и боевые действия Красной Армии в первые недели войны, в скобках июнь-июль 41 года. Особое внимание будет уделено событиям 25 июня 1941 года, то есть тому массированному удару советской авиации по объектам Финляндии. Это очень важно, что именно по объектам Финляндии, который и послужил поводом к объявлению войны. Не пытаясь объять необъятное, автор, тем не менее, счел необходимым дополнить основной материал кратким, конспективным изложением истории советско-финляндских отношений в 1918-1939 годах и столь же кратким обзором хода боевых действий Зимней войны и летней кампании 1944 года. Все это позволит включить драматические события лета 1941 года в общий исторический контекст. Вот так вот. Таким образом, изучение хода боевых действий на Финском фронте дает нам уникальную возможность взглянуть на Красную Армию образца 1941 года в благоприятнейших для нее условиях. А именно, заранее отмобилизованные войска начинают боевые действия в выбранный им момент по планам собственного командования против противника, значительно уступающего в технической оснащенности. Можно сказать, что анализ реальных событий Финской войны может послужить в качестве машины времени, позволяющей ответить на сакраментальный вопрос советской истории: а что было бы, если бы внезапного нападения немцев утром 22 июня 1941 года не было? Вот такие серьезные задачи ставит Марк Семенович.
Да, ну, опять же, Марк Семенович, я считаю, очень характеризует такой момент из этой книги. Вот это краткое конспективное изложение занимает примерно 2/3 объема книги. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, первая и вторая глава, они, собственно, состоят из этого краткого конспективного изложения. И что лично меня больше всего забавляет, примерно в районе там
300 страниц.
Почти 400 страниц, где-то в районе 380-й страницы, что-то я вот запамятовал, простите, Марк Семенович сообщает читателю внезапно, что все, что он рассмотрел до этого, на самом деле никакого вообще интереса не представляет. Это Михаил сейчас, наверное, процитирует.
Я предлагаю чуть-чуть остановиться и позже начать разбор первого тезиса о том, что первые две главы книги занимает, собственно говоря, краткая предыстория.
Да.
И причем, заметьте, как называются эти главы. Часть первая – первая попытка. Часть вторая – мир – это война. Олег Николаевич, может, расскажете нам вкратце, что все-таки такое была первая попытка?
В изложении Марка Семеновича первая попытка – это, собственно, гражданская война в Финляндии, которую Марк Семенович преподносит как, ну, фактически агрессию большевистскую против Финляндии, от которой ее спас, значит, небезызвестный Карл Густав Эмиль и прочее, Маннергейм. Само описание гражданской войны в изложении Марка Семеновича – это, конечно, просто, ну, какая-то комедия ошибок, я не знаю. То есть писать те вещи, которые он пишет, имея хоть малейшее представление о предмете, ну, просто невозможно.
Может, какие-то яркие события наиболее? Потому что останавливаться на всех 300 страницах невозможно.
Ну, это понятно, да. Ну, например, да, Марк Семенович, вот не стесняясь, тут заявляет: «Фактически Маннергейм и его Белая армия значительно уменьшили масштаб германского вмешательства и предотвратили оккупацию всей Финляндии, каковая оккупация могла бы стать вполне логичным завершением загадочной истории взаимодействия большевиков и кайзера Вильгельма». Это он, если кто не понял, это Марк Семенович говорит о высадке в Финляндии немецких войск.
В 18-м году,
которые высадились, чтобы помочь белым финнам. Высадились по просьбе финского правительства на тот момент.
Белофинского правительства.
Да, белофинского правительства, которое сейчас считается законным правительством Финляндии на тот момент. Были совершенно официальные соглашения заключены с немцами. Был заключен совершенно кабальный для Финляндии договор с ними, от которого Финляндия смогла избавиться только после поражения Германии. Но Марк Семенович по каким-то, ну, я не могу объяснить причины, по каким-то ему одному ведомым причинам. Он считает, что Маннергейм, и команда, который на тот момент был командующим финской армией,
Белофинской армией,
да, он предотвратил оккупацию Финляндии немцами, которых, собственно, правительство Белой Финляндии и призвало в Финляндию.
Ну, как это отлично, отличный ход.
Как это укладывается вот у него в голове, я, например, не могу понять. Вот. Ну, там много вообще прекрасного. Замечательный пассаж там про поводу растерянности там, руководство социал-демократической партии Финляндии по поводу, значит, мятежа красных. При том, что, в общем-то, лидеры красных, они и являлись на тот момент руководством социал-демократической партии Финляндии. Да, там, в частности, Маннер чуть не председателем был. Я не готов там уже сказать точно. Но то, что это были члены фракции СДПФ в парламенте финском. Это был руководящий. Ну, руководящий состав фактически финской социал-демократической партии. И можно, на самом деле, это продолжать еще очень долго, но просто, я повторюсь, если разбирать все, что Марк Семенович написал дотошно, это мы тут будем сидеть 2 дня, как минимум.
Олег Николаевич, ну, мне это больше всего поразило, то, что после вот такого вступления, где Марк Семенович сказал, что он так про политику и предысторию будет мелкими мазками, да, он будет в основном про военное планирование, про подготовку, про то, как Красная Армия вступила в боевые действия. И я-то вообще рассчитывал на то, что это будет какой-то такой там хардкор, танковые клинья, там ковровые бомбардировки, все круто, войнушка и так далее. А вот у меня лично по итогам прочтения этих 2 глав складывается такое жестокое впечатление, что... Все, что единственное, что хотел сказать Марк Семенович, это то, что сталинские шакалы вились вокруг невинной Финляндии и только и выгадывали момент, как бы наскочить и оттяпать кусок территории или, не дай бог, вообще всю Финляндию захватить.
У меня складывается ощущение, что Марк Семенович примерно так же и думал, когда садился писать свою книгу, и был крайне разочарован результатом, что ни клиньев, ничего не наблюдается, собственно, кроме этого налета, и он вынужден придумывать какие-то зловещие планы, что-то такое.
Можно я про планы расскажу, про зловещие? Процитирую одну цитату на 280-й странице. Это уже 2 глава. 23 января 1941 года в доме Маннергейма состоялось совещание высшего руководства страны. Присутствовали, прям как в Штирлице, присутствовали Гитлер, Кальтенбруннер. Присутствовали президент Рюти, премьер-министр Рангель, начальник генштаба Хейндрикс, Маннергейм, ссылаясь на данные разведки о начавшейся концентрации советских войск у границ Финляндии, предложил по меньшей мере начать частичную мобилизацию. Как, а? Дома у Маннергейма собрались и...
Ну нет, это как бы нормальная история, это внутренний круг Финляндии. Какие-то...
Ну не же демократия, Олег Николаевич, демократическая страна.
Там военное положение они после Зимней войны забыли отменить. И Маннергейм предлагал регулярно там, по любому поводу провести мобилизацию. И, в общем, в какой-то момент, видимо, надоел с этим даже Рюти. И вот, в частности, в январе Рюти ему сказал, типа, извини.
Ну, такая это вообще... Он просто сообщил, ссылаясь на данные разведки, о концентрации. Есть такие данные вообще? Откуда он это взял, Марк Семенович?
Я не знаю, откуда он это взял. Может, действительно им там... Ну, естественно, никакой концентрации на тот момент там не было. Откуда это Марк Семенович взял? Это Марк Семенович, надо спросить. Наверное, из мемуаров Маннергейма.
А, мемуары Маннергейма, да?
Да, потому что мемуары Маннергейма, судя по всему, Марк Семенович верит...
Безоговорочно.
Мне очень понравилась Марка Семеновича такая есть фраза относительно мемуаров Маннергейма, что, мол, вот, значит, Маннергейм писал свои мемуары в тот момент, когда еще были живы многие участники тех событий, и поскольку, значит, эти участники событий не высказали свои афи по поводу написанного Маннергеймом, значит, Маннергейму, в принципе, можно верить.
Я, например, честный человек.
Честный, да. Я, например, искренне не понимаю, почему он не применяет тот же замечательный подход к мемуарам, там, скажем, советских военачальников, которые он там громит и стал и вообще принципе, местами совершенно справедливо. Вот. Но почему-то он отказывается верить на том основании, что живы же были на тот момент еще многие участники событий, и почему-то они тоже вроде как не особо возражали. Ну, вообще, конечно, двойный стандарт, это, можно сказать, можно было Марка Семеновича так дополнительно...
Визитная карточка.
Да. Мне, вот, например, очень нравится в отношении той же финской гражданской войны, когда человек преподносит, значит, около 5000 русских добровольцев, воевавших на стороне красных, да, там 10 тысяч винтовок и несколько артиллерийских орудий, которые были большевиками переданы красным. Чуть ли не как, собственно, признак агрессии России против Финляндии. Но при этом, например, высадку там, да, по разным оценкам, там 11-13 тысячного немецкого контингента в тылу воюющих красных, он вообще отказывается воспринимать как фактор, повлиявший на, собственно, исход гражданской войны в Финляндии.
И вообще... То есть он не рассматривает высадку германских войск?
Он это говорит, что нет, это вообще были. Маннергейм был против, они вообще никакой роли не сыграли.
Значит... Мы же помним, что он боролся с ними, он против них воевал, видимо, да?
Ограничивал оккупацию. Вот. И, в общем, таких примеров можно привести, ну, чуть больше, чем много.
В общем, вот такое вот отношение к миролюбивым финнам демонстрирует Марк Семенович. К советской стороне он... относится немного по-другому. Вот как выглядят его мысли о том, что планировало советское руководство. Весна 1941 года началась без внешних признаков конфликта. В штабах и войсках продолжалась рутинная подготовка к войне с Финляндией. Это, соответственно, Марк Семенович про штабы Ленинградского военного округа. В фонде разведотдела 5-й авиадивизии, штаб город Выборг, обнаруживаются такие документы. И дальше он перечисляет документы, карты территории Финляндии, размышления о вооруженных силах Финляндии, материалы о докладах о вооруженных силах Финляндии для использования в практической работе в изучении вероятного противника. После чего он делает сакраментальные выводы, что эти мероприятия являлись ничем иным, как подготовкой к началу вторжения в Финляндию. С чего он делает такой вывод? В штабах любой части есть карты сопредельной территории противника, сведения об армиях вероятного противника. То есть на ровном месте человек выстраивает какую-то гипотезу.
Ну, я вообще не очень понимаю отношение Марка Семеновича к книгам, которые у него, собственно, в списке литературы значатся, потому что он в одном месте пишет как бы одно, а в другом месте начинает писать какие-то вещи, которые никак не соотносятся с... Ну, простой пример, например, да? Вот Марк Семенович зачем-то, совершенно непонятно зачем в рамках заданной темы, решил рассказать про Аланецкую экспедицию финскую, да, в Советскую Карелию в 19 году. И, опять же, опираясь на мемуары Маннергейма, не моргнув глаз, он, значит, рассказывает, что в начале апреля месяца 19 года к Маннергейму пришли некоторые, значит, добровольцы, которые хотели воевать, значит, освобождать своих братьев, значит, Карел. И Маннергейм, значит, поскольку он не мог, значит, переносить того, что Карел находится под большевистским игом, он насчитал им согласие. И, собственно, с этого 21 апреля начинается Аланецкая экспедиция. При этом у него в списке литературы есть несколько книг, где вся эта история расписана более чем подробно, что планирование Аланецкой экспедиции началось еще во феврале месяце. Во всем этом принимали участие правительство финское. Это все обсуждалось на заседании финского правительства, что это не просто так вот какие-то добровольцы непонятные. Был назначен командующий, которого специально уволился он специально из армии, чтобы, значит, финская армия не имела к этому делу никакого отношения. Было два варианта, значит, там развития, там большой поход, малый поход. Все это проходит просто мимо Марка Семеновича, и остается вот эта вот странная история про каких-то добровольцев, которые менее чем за месяц там спланировали и пошли, значит, в Аланецкий поход. Я не понимаю, просто он, либо это Марк Семенович просто так читает свои, значит, материал, готовясь к написанию книги, либо он просто врет сознательно читателям. Я не могу объяснить этого никак. Как известно, после Советско-финской войны еще во время Советско-финской войны 1939-1940 года, значит, у Англии и Франции возникли планы по бомбардировке советских, значит, нефтепромыслов в Баку, которые стали известны советскому командованию, и началась по окончанию Советско-финской войны началось накачивание ВВС округов, находящихся в Закавказье, значит, дополнительными авиационными частями. Туда перегонялись истребители, бомбардировочные части. Вот. Все это описано просто детально, с опорой на документы, в книге Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина», которую Марк Семенович не только включил в список литератур, но и цитирует ее периодически. Но при этом Марк Семенович, не моргнув глазом, пишет, что перебрасывались в Закавказье только бомбардировочные части. То есть он конкретно выстраивает такую концепцию, что Советский Союз пытался напасть еще, значит, и на
Иран.
Да. Вот.
Или на союзников, которые
или
там
на союзников, я, Ираке, не, да? Я не знаю,
на кого-то
зачем
напасть,
на кого там пытался. Ну, то есть, это дело все исключительно в рамках каких-то агрессивных мероприятий. И у нее черным по белому написано, что истребительные части не перебрасывались. При этом он ссылается на какие-то архивные документы, вот, и начисто игнорирует то, что написано у Мельтюхова со ссылкой на те же самые архивные документы. Я не понимаю, то ли он, значит, так читает книги, то ли он сознательно врет читателям.
Можно я продолжу теперь, как бы резюмируя вот этот, потому что невозможно это продолжать долго. Собственно говоря, результаты этих глав, первый и второй, которые, по идее, нас должны подвести к тому, что, как бы, вот, ну, 25 июня уже началось, да? При этом он, рассматривая предвоенные планы 40-го года Красной Армии, он делает однозначный вывод, что вот планы, которые там несколько раз разрабатывались, перерабатывались там и так далее, они однозначно свидетельствуют о том, что Красная Армия неминуемо должна была в 1941 году напасть на Финляндию. То есть он тут однозначно, он никаких не делает там иносказаний или что, у него все четко. А про немецко-финское сотрудничество в 1941 году и про взаимоотношения гитлеровской Германии с финской верхушкой, руководством страны и так далее, он тоже делает однозначный вывод. По состоянию на 25 июня 1941 года никакого публичного открытого договора между Финляндией и Германией не было. Между этими двумя странами продолжались нормальные дипломатические отношения, но не более того. Между Финляндией и Германией не существовало ни договора о ненападении, ни договора о дружбе. Финляндия не присоединилась к Тронственному пакту и не вела переговоров о таком присоединении. Таким образом, с точки зрения формально-юридически, межгосударственные отношения Германии и Финляндии находились на гораздо более низком уровне, нежели взаимоотношения Германии и СССР. Что вам есть сказать про финские планы, так сказать? Про финско-германское сотрудничество?
Марка Семеновича, конечно, очень подкосила, я думаю, книжка Мауна Йокипа «Финляндия на пути к войне». На протяжении книги очень забавно наблюдать, как Марк Семенович пытается, ну, просто, видимо, так сказать, кругозор Марка Семеновича недостаточно для того, чтобы как-то опровергнуть выводы, к которым пришел Йокип в своей книге. Проигнорировать ее тоже, ну, никак нельзя, потому что это базовая вообще работа по этой теме. И игнорировать ее, ну, никак не получается. Поэтому Марк Семенович ходит, так сказать, вокруг да около. Некоторые там придирки книги выглядят, ну, просто смешными, потому что, скажем, да, вот по поводу... В самом начале своей книги Марк Семенович неожиданно вдруг рассказывает совершенно умопомрачительную историю про то, что, оказывается, в России в 97 году название «Война. Продолжение» там чуть ли не считалось идеологической диверсией. В России в 97 году.
По-моему, никто не знал даже такое название в России.
И на этом основании он, значит, пишет, что название книги Йокипи, да, которая называется там «Рождение войны. Продолжение». Да, ее перевели, значит, неправильно, и она стала называться «Финляндия на пути к войне». Я вот, честно говоря, не понимаю, в чем разница, да, в чем криминал. Ну ладно, суть не в этом. Так вот, Йокипи на самом деле очень-очень детально и подробно описывает, собственно, процесс того, как Финляндия оказалась на стороне Германии. Это как бы медленный дрейф, начавшийся осенью 40-го, завершился вполне конкретными договоренностями. совещаниями там, в Германии, в Хельсинки, которые прошли в конце мая, начале июня, в которой Финляндия фактически официально встала на путь военного союза с Германией. Да, подписанных документов на эту тему не нашли, потому что финны в 1944 году очень сильно прошерстили свои архивы по поводу финско-германского сотрудничества. Вот. Это как бы общеизвестная история. Собственно, финны ее не скрывают ни секунды. Они вообще в этом плане молодцы. Вот. Они не считают нужным делать там какие-то секреты из этого. И на этих переговорах были достигнуты вполне конкретные договоренности о том, как, когда, что. После этих переговоров до начала июня 1941 года финская армия действительно не имела никаких наступательных планов. Да, Йотипе про это пишет. Последний план, принятый ими, был декабря 1940 года. Он подразумевал жесткую оборону. Единственное, там они планировали наступление в районе Энса-Иматра. Мы еще, думаю, этот вопрос затронем. Вот, чтобы выйти к берегу Ладожского озера и сократить просто линию обороны. Была задумка прорваться к берегу Ладоги, чтобы немножко как бы сократить линию обороны своей.
Улучшить позиции свои.
Лучше позиции. Вот в июне 41 года, после совещания с немцами, финские корпуса получают приказы переработать свои вот эти оборонительные планы уже с расчетом на то, что финская армия будет уже не обороняться, а наступать.
Олег Николаевич, ну вот Марк Семенович, я вот прочитал, нигде об этом не пишет почему-то. Нет у него тут такого. Он, ну, может, не читал финские планы?
Это, ну, Йокипе на самом деле их очень подробно описывает. Это, опять же, вопрос к тому,
что цитирует Марк Семенович,
либо как бы очень избирательно читает книги, каким-то волшебным образом пропуская то, что не укладывается в его концепцию, либо он просто игнорирует это, или просто, ну, обманывает там своих читателей. Потому что финские планы как бы есть, они известны. Сейчас они вообще как бы...
В интернете выложены
практически. Они лежат, да, документы финского архива, приказы корпусам, подписанные там и 20 июня, и 24 июня, то есть еще до всех этих событий, значит, известных. Собственно, и финны сами, ну, уже давно не отпираются, не говорят, что мы, мол, сидели, ждали там, а русские ударили, тут мы, значит, собрались наступать.
Нет, ну, Марк Семенович что-то пишет, что вот в конце второй главы он пишет, что у советского руководства, я цитирую, была реальная возможность договориться с правительством Финляндии и обеспечить спокойствие на финской границе мирным путем.
Советское правительство, когда поняло, что Финляндия стремительно машет ручкой и уплывает в сторону Германии, оно действительно пыталось там весной 41-го и даже в начале лета как-то свои отношения с Финляндией привести в более-менее такое позитивное русло. Там это был договор о поставках зерна и там какие-то поблажки, послабления. Заменили посла, который не нравился финнам. Но Финляндия уже четко взяла. Даже тут можно сказать не Финляндия, а вот этот вот узкий круг, который потом переименовался военный кабинет, там, состоящий из 5 там, или 6 человек, включая Маннергейма, Рюти, Таннера там, и еще. Они четко уже ввели Финляндию именно как бы в фарватере Германии, и тут уже, как говорится, есть, ну, допустим, да, например, пакт, секретное приложение к пакту Молотова-Риббентропа тоже, да, там до поры никто не видел, но на этом основании отрицать там как бы факт сотрудничества СССР и Германии, да, на этой почве тоже глупо. Вот. И делать вид, что раз пакта не было, значит, то и раз приложения не было, то и сотрудничества никого не было. Ну, это вот такая немножко страусиная позиция, мне кажется. То есть...
Ну, а вкратце, вот финские планы, вот последние, предвоенные, что они предполагали? Какие они строились? Они были сугубо оборонительные, сугубо наступательные? Какие они были?
Нет, у них была достаточно четкая задача, то есть фактически у них остался на Карельском перешейке, они собирались обороняться на первом этапе. Единственное, вот этот, собственно, рывок к берегу Ладожского озера через Энса и там, ну, северо-восточнее еще там. Там получался, они такой клин как бы вбивали в советскую оборону. Вот. А основной удар наносил 7-й армейский корпус в обход Ладожского озера.
Он, наверное, должен был наступать в ответ на советское вторжение, да, согласно плану?
Там никак не говорится о том, что он... Там в приказе, если мне память не изменяет, по-моему, 20 июня, там написано вполне, что вот завершается мобилизация, там, и, собственно, следующим этапом будет уже наступательный этап. Единственное, там не оговорено никак сроки начала этого наступления, но ни о каких там ответных действиях там на что-то или еще что-то такое, там речи не идет.
Как-то демократические финны хотели наступать, даже несмотря на то, что будет ли агрессия в их сторону или не будет.
Еще более конкретное, там есть, я переводил приказ 3-го армейского корпуса, который был уже подчинен немцам на тот момент.
Вот. Как так? Немцам подчинен? Откуда взялись немцы в Финляндии?
Откуда взялись немцы в Финляндии, можем прочитать у Марка Семеновича.
А он описывает об этом, но он при этом пишет, что никаких реально союзов у немцев с финнами не было.
Просто, видимо, так, некому было подчинить. Кончились у Финляндии командиры, они решили подчинить армейский корпус и там дивизию пехотную просто немцам, видимо.
Может, их просто не было немцев вообще на территории Финляндии?
Как, 36-й армейский корпус прекрасненько себе с начала июня выдвигался.
А знаете, где был этот корпус? Вот всем любителям покататься на лыжах в Финляндии, наверное, известен такой прекрасный город – Раваниеми.
Да,
так вот, это была основная база сосредоточения 36-го армейского корпуса вермахта, включавшего одну пехотную дивизию, пехотную боевую группу СС «Норд» и еще ряд мелких подразделений. И наступать эти прекрасные ребята должны были строго на Кандалакшу с целью перехватить Мурманскую железную дорогу.
Да, поскольку немцы не очень... на тот момент еще умели воевать в Финляндии, 36-му армейскому корпусу непосредственно была подчинена 6-я финская пехотная дивизия. А вообще командующему немецкими войсками Финляндии был подчинен также 3-й армейский корпус, командир которого, значит, небезызвестный генерал-майор Силасуо, отличившийся там в боях с Умусалами под Кухма зимой с 39-40 года, он 24 числа издает приказ, где прям черным по белому написано, что, значит, немцы в этом войне выступают как наши друзья. Там указаны конкретные сроки завершения там, подготовки к наступлению, указано, куда они наступают, как, какими силами. Вплоть до того, что указано, что корпус получит поддержку немецкой авиации в первый день наступления. Собственно, они должны были завершить мобилизацию и развертывание к 28, по-моему, июня, 30-го перейти в наступление. Ну, собственно, как они и сделали.
Каким-то образом странным, это прям точно соответствует сроками наступления горного корпуса, который должен был наступать на Мурманск из района Петсама. Странный факт. А еще, интересно, извиняюсь, он, наверное, ничего не придумал, наш друг Силасвоу. Я думаю, что он просто это взял из речи Гитлера 22 июня, которая в 6 часов прозвучала, где он сказал, что мы вместе с нашими друзьями финнами начинаем войну против СССР. Так ведь? Примерно, я
думаю. Да ему ничего придумать не надо. Корпус подчинили немцам еще даже до того, как в Финляндии официальная мобилизация была объявлена.
А когда, кстати, была мобилизация в Финляндии объявлена?
18 июня.
Опа.
Хотя отдельные, например, войска прикрытия начали мобилизацию раньше.
Так.
Там части ПВО были мобилизованы, по-моему, к 13 июня. Войска прикрытия. Ну, в общем, смысл финской мобилизации заключался в чем? На первом этапе разворачиваются войска прикрытия, которые, ну, в которые фактически превращаются армии мирного времени. Да? На тот момент это порядка 100 тысяч человек было в Финляндии. Вот. И она занимает позиции по линии, значит, обороны, это линия Салпа, там, и далее там, на север вдоль границ. И под прикрытием этих войск прикрытия, простите за тавтологию, уже разворачивается, собственно, финская армия, да, там, дивизии финской армии, корпуса. И вот эти войска прикрытия, в принципе, были отмобилизованы уже к 22 июня полностью. Тот же Йокипи, например, пишет, что даже если бы там СССР вдруг захотел, в принципе, Финляндия могла и не объявлять 18 числа мобилизацию, вот, потому что войска прикрытия уже были развернуты, они могли объявить мобилизацию там и 22 июня, потому что, ну, никакого внезапного там удара со стороны СССР уже не было бы, вот. Потому что войска прикрытия были развернуты, под их прикрытием можно было проводить, собственно, полноценную уже мобилизацию и развертывание.
Понятно, очень интересно. Еще одним небезызвестным фактом стало сосредоточение немецкого кораблей немецкого флота в финских портах Турку и Ут, по-моему, да, там забыл, как называется точно, Паркалаут.
Паркалаут.
С 12 по 19 числа там были сосредоточены немецкие минные загородители, которые, по-моему, там с 17 числа или с 18 начали уже выставлять мины в Финском заливе. Об этом, кстати, тоже давно уже написано. Такой известнейший специалист, историк Мирослав Морозов в свое время писал статью серьезнейшую на эту тему. И немцы из финских фортов выставили минное заграждение, которое фактически перегораживало Финский залив. И все это началось до 22 июня, еще раз подчеркиваю, до 25 июня.
Все эти истории, опять я повторюсь уже там, в который раз, они все описаны у того же Йокипи. Вот, все это описано детально, подробно. Марк Семенович просто в упор не хочет
Олег
ничего этого видеть.
А ты скажи еще, кто такой был Йокипи и когда издали его книгу примерно?
Йокипи – это профессор финский. Вот. Книга его была в России издана в 97 году. Финляндия, она вышла, дай бог памяти, что-то в конце 80-х, если память не изменяет.
Ну, то есть Марк Семенович с ней ознакомился, и она
ее прекрасно
в списке
знает,
литературы
он упоминает ее
меня,
многократно,
да.
Многократно цитирует, но цитирует только то, что ему как бы, интересно, то, что укладывается в его концепцию.
То есть, я думаю, давай подытожим эту главу. То есть, вся им заявленная, грубо говоря, коротенькая вот эта вот история была, в общем-то, непонятно, чем закончена, потому что конец второй главы у него заканчивается вот какими-то там непонятными разговорами о том, что он рассказывает, как советские командиры относились к финской армии, какие высказывания были у командующего ВВС Ленинградским военным округом Новикова. И, в общем-то, последние какие-то внятные вообще мысли, которые у него здесь есть, которые выделены даже, вот то, что он считает, что именно Москва должна была предпринять какие-то меры, чтобы замириться с Финляндией. И он вот пишет прям так: в Москве не было предпринято ни малейших попыток замирить Финляндию. Вот так вот. Вот он заканчивает этим.
Ну, это вообще такая любопытная, конечно, концепция. С чего вдруг Москва должна была замерять Финляндию до начала войны какими-то там территориальными уступками? Это, ну, сейчас бы тот же Марк Семенович писал бы о том, что там вот Москва ни с того ни с сего отдала Финляндии кровью завоеванные территории. И, в общем, ну, это просто... Я не знаю, как это назвать, в общем-то.
Не, ну логично бы было, если бы он перечислил бы там, ладно, предысторию, потом там советские планы, финские планы, и сказал, вот смотрите, то-то, то-то произошло. То есть на советской территории плохие советы готовятся к вторжению к Финляндию. Об этом я знаю с того, что вот я там читал, что кто-то какую-то карту кому-то передал. А с финской территории проведена, уже начала мобилизация. Германские войска находятся на территории Финляндии. Германские самолеты-разведчики используют территорию Финляндии для разведывательных полетов уже полгода над Советским Союзом. Германские корабли выставляют мины из финских портов. Финские подводные лодки в ночь на 22 июня выставили тоже мины около советских портов. И как бы уже после этого сказал, ну вот посмотрите, кто был, так сказать, более агрессивен, кто менее агрессивен там, да? Ну, как-то так, наверное. Ну,
я с тобой не согласен в данном случае, потому что...
Хорошо.
Не будем уподобляться Марку Семеновичу, который тут всех учит.
То есть не будем его учить, как писать книги.
В предисловии к своей книге он тут всех учит, как надо писать, как правильно, как неправильно, что должен там автор был написать, что не должен.
А мне нравится,
был.
Он там критикует Барышникова, он профессора, Йокопи, он говорит, что они все как-то неправильно писали книги.
Марк Семенович вообще, он так начал еще более-менее там некоторые отдельные российские историки, потом большинство, а потом вообще Марк Семенович единственный такой... скала правды в море лжи бесконечно. Не будем ему подобляться. Он написал ровно то, что хотел написать, я так понимаю. Вот. И, ну, как бы требовать от него, чтобы он писал что-то другое, ну, это, наверное, не наше дело. Он что хотел, тот написал. Я предлагаю просто сосредоточиться на том, насколько объективно то, что он написал. Вот. И потом, ну, Марк Семенович, наверное, написал книгу так, такую книгу, какой он мог написать.
Олег Николаевич, простите, еще забыл важный факт. В ночь с 21 на 22 июня 5000 финских военных с боевой техникой высадились на Аландских островах, которые, согласно договору, были демилитаризованы, захватили советскую миссию, ну и оккупировали эти острова попросту. Вообще, не стесняюсь уже.
Ну,
но это как
там это, считать? Это очень была интересная история.
Причем он это перечисляет в своей книге.
Они вышли в ночь на 22 июня и стояли в финских территориальных водах перед Оландами, ожидая сообщения о том, что Германия напала на СССР.
Ну да. Какая-то незадача.
И только интересно. После этого они уже быстренько, значит, рванулись. И наши, когда утром обнаружили, что финны высаживаются на Оландах, они даже пытались бомбить финские транспорты, на что финны отреагировали, ну, такими вялыми протестами. Угу. Вот, потому что если бы они пытались эту историю раздувать, то первый вопрос стал, что вы, ребята, вообще там делаете, собственно, на этих Оландских островах. Вот.
А мне, знаешь, что нравится реакция? Он, Марк Семенович, он честно цитирует и про минные постановки, вот, сведения, и про выставку на Оландские острова. Знаешь, как он комментирует выставку на Оландских островах? Бесспорно, нарушающее международное право не создавало прямой угрозы для Советского Союза. Точнее говоря, создавало лишь дополнительные препятствия для возможного прорыва советского флота в территориальные воды Финляндии и Швеции.
Я, опять же, вернусь к мысли о том, что Марк Семенович написал так, как мог, потому что, ну, на самом деле, он просто отвратительно знает историографию вопроса. Постоянное его заявление, что нету ни одной там работы, которая бы там в комплексе рассматривала участие там Финляндии во Второй мировой войне. Ну, это, я могу так сходу, там, Барышниковых, опять же, те же работы, там, как к ним не относись, ну, опровергни их, там, но говорить, что их просто не существует, это как бы как минимум смешно, тем более, что они у него в историографии написано, там, Финляндия во Второй мировой войне, да, там, Барышников, Федоров, по-моему, третий автор, ну, в общем, не суть, да, блокада Ленинграда, Финляндия, там, ну, масса есть, как бы, ну, не масса, не скажу, что их много, но они есть.
Финских работ масса, наверное,
и говорит, там, фундаментальных. Он там именно про наши говорит, вот. Угу. А то, что он просто плохо знаком с историографией вопроса, говорит, например, вот такой пассаж, да, там, вот он описывает вот эти самые бои, которые финское наступление на Корейском перешейке, которое шло там в самом начале июля. Он про них прям пишет вот. Строго говоря, боевые действия 1-7 июля в районе Несской мэрии Рисалахти вообще не упоминаются ни в одной обзорной работе по истории Второй советско-финской войны. Все авторы, как советские, так и западные, дружно и не сговариваясь, начинают описание событий войны с 10 июля 1941 года.
Откуда он это взял? Он врет, понимаешь?
Он просто не знает.
Потому что,
я так понимаю, фундаментальный труд там финский, да, там история войны, продолжение, да, там шеститонный.
Он здесь не указан, он все равно не читал.
Он прошел.
Он же на финском.
Он прошел просто как мимо Марка Семеновича, а раз, как говорится, я не... Ну, это как вот детский сад какой-то. Если я этого не вижу, значит, этого нет. Да? Вообще, конечно, мне, в принципе, нравится концепция подхода Марка Семеновича. У него вот есть строго плохие и строго хорошие. То есть, это подход такой...
Хорошие финны, естественно. Их друзья немцы.
Ну, нет, немцев
он не называет. Немцы не хорошие у него. Нет. Плохие немцы.
Вот. У него есть...
Да, есть плохие немцы и плохие русские.
Да.
Все понятно.
Вот. Ну, такой подход, он хорош как бы для детской литературы.
Конечно. Для детского
для
сада такой
серьезного
подход хорош.
Исследования, по-моему, это, конечно, несерьезно. Вот.
Разрешите, я продолжу, так сказать. Глава 3. По идее, я думал, что вот, наконец-то вся эта политота закончилась, начинается войнушка. Но первых две, так сказать, части этой главы, глава 3.1 и глава 3.2, Марк Семенович нам опять же рассказывает про эти прекрасные предприятия финнов об захвате Оландских островов, о действиях германских минных заградителей из финских портах и так далее. Чем же... плюс он рассказывает о том, что вот с 22 июня советские войска начали выдвигаться к финской границе, и это, естественно, по его мнению, это является актом агрессии, подготовка к вторжению к Финляндии, естественно. Ну, и при этом всем, как бы, это все он рассказывает так кусками, местами, и заканчивает он гениально. Возвращаясь к событиям 22-24 июня 1941 года, следует, конечно, признать, что полностью отрицать любые возможные потери на линии соприкосновения двух армий, например, во время действий группы войсковой разведки на сопредельной территории, а также действия, по крайней мере, такие действия, по крайней мере, со стороны Красной армии известны, ему известно все в таких действиях, не приходится. Жаль, мы не знаем, да, про это. И тем не менее, возможность выбора между худым миром и полномасштабным вооруженным конфликтом еще существовала. Гениальный вывод. И, кстати, он знает про действия советских групп диверсионных. Он, кстати, наверное, не знает, что, например, 22 июня утром, недалеко, кстати, от границы, вот в районе Равайниеми, в районе Сала, был пойман военнослужащий 9-го полка СС «Мертвая голова». Простой немецкий паренек, который каким-то образом оказался 22 июня утром на советско-финляндской границе. Вот так вот, да? И, кстати, наши пограничники, безусловно, славные ребята, изловили его, привели. И он фигурирует во всех оперативных и разведывательных сфотках, начиная с 22 июня. Но Марк Семенович об этом, кстати, не знает. Он не в курсе. Вот он знает, он точно знает, что со стороны Красной Армии известны вот такие действия. Я вот, например, не знаю таких
Марк
действий
Семенович
со стороны Красной Армии.
Марк очень много чего точно знает, но, к сожалению, не всегда приводит.
Да, к сожалению, он не привел, и мы тоже как бы не в курсе.
Безапелляционных и как бы ничем не подтвержденных утверждений в его книге очень много. Вот. По любому поводу, причем абсолютно. Вот. Но давай перейдем к моему любимому моменту, да, где он росчерком пера одним вот просто убивает.
Да, все я перекрас перекрас к ним,
все первые, да, две трети
книги. К нему подвел, вообще, потому да, что вот, заканчивая про «Худой мир», он начал разговаривать уже про время, когда, собственно говоря, практически происходили военные действия, в том числе в которых участвовали финские ВВС, финские военнослужащие, да, ну, если так, положа руку на сердце. И после двух глав об этом он пишет глава 3.3. Постановка вопроса. Я прям вот как бы не знаю даже, что сказать. Вроде бы вопросы все были поставлены еще в самом начале книги, и он про них все рассказал. И он сказал, о чем он будет говорить, о чем он не будет говорить. И тут у него на 368 странице у него глава 3.3 постановка вопроса. Я прям вспотел аж это сам, не знал, что сказать. Я встал, там кофе заварил, походил, успокоился. Думаю, что какие вопросы, Марк Семенович? Попел песни, походил. Я думаю, что какие вопросы будет ставить Марк Семенович? Он же уже все определился. И дальше постепенно он там начинает раскрывать. И дальше он просто пишет гениальные вещи. Учитывая же глубокую и многолетнюю засоренность проблем идеологическим мусором, придется столь прямо и четко определить круг вопросов, которые обсуждаться не будут.
Ну давай, цитируй.
Первое. Вопрос об отношении Финляндии, правительства финского командования, партии, парламента, народа к Советскому Союзу обсуждаться не будут.
Ну, логично. Зачем?
Да, то есть...
Нет, ну, это действительно не очень важно в рамках...
Нет, зачем повторять это, если он уже сказал один раз, что он это не будет обсуждать. Ну, ладно, хорошо, дальше.
Вдруг ты забыл, там 400 страниц почти текста.
Вопросы формально-юридические. Была ли Финляндия утром 25 июня нейтральной страной? Можно ли считать ее сотрудничество с гитлеровской Германией военным союзом? Обсуждаться также не будут.
Ну, вот это мне понравилось.
Отличный ход.
С точки зрения выяснения того, зачем СССР нанес удар по Финляндии, как бы вообще никакой роли это не играло.
Это никакой роли не играл.
Абсолютно.
Как Финляндия относилась к Германии? Какие у них там
были? Я тебя, извини, перебью. У меня вообще, ты знаешь, по прочтению книги сложилось впечатление, что у Марка Семеновича была какая-то определенная концепция в голове, когда он начинал ее писать. И он вот это вот рассказывает о том, как, значит, большевики там сначала, потом Советский Союз, да и еще до этого Российская империя, там, значит, все это агрессия против Финляндии бесконечная. И тут он такой упирается в стену того, что по отношению к 1941 году концепция эта перестает вообще работать. То есть тут как ни вертись, не получается.
И он что-то новое начинает придумывать.
Он на ходу просто, что называется, переобулся и просто отбросил ненужные вопросы, которые, как говорится, не укладываются в общую канву событий.
И далее, вопросы формально юридические, была ли Финляндия, например, 25-й нейтральной страной, он не будет обсуждать по двум причинам. Во-первых, что никто не в силах объять необъятное, и обсуждение юридических проблем выходит за рамки данного исследования. Ну, несомненно, вообще.
То есть, я извини, перебью, например, да, описание там сотрудничества красных финнов там в 19-м году.
Это важно. С Антантой, для этой книги это важно.
Да, книги здесь имеет огромное значение. Была ли Финляндия, являлась ли Финляндия союзником Финляндии?
Да, вообще ерунда какая. Во-вторых, обсуждение юридической казуистики ничуть не приближает нам к нас к ответу на те вопросы, которые вынесены в название этой книги и являются ее главной темой. 25 июня, глупость или агрессия. То есть юридические вопросы они никак нас сюда не приближают. То есть юридически тут все нормально.
Вот. Агрессия-то была или не агрессия?
Да,
причем
да.
Какие юридические вопросы?
Да, да, да. То есть говорить? Агрессия, если даже в Википедии почитать, это понятие современного международного права, которое охватывает любое незаконное с точки зрения устава ООН применение силы одним государством против территориальной целостности или политической независимости другого государства, он не будет юридически обсуждать. Молодец. Но с другой стороны, ты же уже это сказал в начале, что ты не будешь это обсуждать.
Марк Семенович, он до Википедии не опускал вообще для...
Да
у
нет.
Него, у него какие-то свои представления о том, что и что. Я, например, да. очень смеялся, когда он там писал, например, там есть у него такой пассаж, я можно зацитирую, просто сейчас будет в тему. Официальные образцы 1968 года истории Ленинградского военного округа говорит уже о немецких самолетах, которые, оказывается, пытались совершать налеты. Как это? Взлетели, полетели, а на полпути раздумали, вернулись? Если самолеты пересекли госграницу, хотя бы приблизились к Ленинграду или к каким-то неназванным городам Карелии, то налет уже состоялся.
О, обалдеть. Вот.
Он мог быть успешным для нападающих или нет, но в любом случае состоялся именно налет, а не попытка налета. То есть тут Марк Семенович вообще просто так походя придумал вообще определение слова налет. Потому что, например, военно-энциклопедический словарь говорит, что налет – это внезапное нападение разведки диверсионных групп, отрядов, сухопутных войск, партизан, в тылу противника, на его склады, штабы, аэродромы, небольшие гарнизоны ДРУ и ДР. Авиация осуществляет воздушные налеты. То есть, грубо говоря, если как бы налет состоялся, если, собственно, удар был нанесен. Если он не нанесен, значит, это как бы налет не состоялся.
Налет в плане Марка Семеновича, видимо, он подразумевает какой-то другой смысл.
Я говорю, у него, видимо, агрессия какой-то свой имеет. Просто здесь он как бы немножко раскрылся.
Собственно, свои, так сказать, размышления о том, что про юридические мотивы не надо говорить, он заканчивает гениальными фразами. То есть вот он первое, второе, что он не будет юридические аспекты обсуждать, написал и пишет дальше. Речь идет вовсе не о том, имел ли Советский Союз формальные основания для нанесения бомбового удара по Финляндии или нет. Эта книга написана для того, чтобы разобраться в другом вопросе. Способствовало ли решение, принятое 24 июня и реализованное 25 июня, обеспечению безопасности СССР в целом и его второй столицы в частности.
Глупость или агрессия?
Ну, это просто, я после этих слов просто забился, короче, в конвульсиях. То есть, парень нам говорит, ну, финны, они же дети, они дети. Ну, как их можно бить, бомбить, за что? С ними ж надо было как-то замириться. Вот они высадились на Аландских островах, ничего страшного. Немецкие войска развертываются на этой территории. Да ерунда, ну как их, вот за что их бить, за что? Они дети, нельзя так делать. Они могли быть, вот он пишет, как Болгария, как Япония, как Италия, которые, ну, так что-то поучаствовали немножко в войне против Советского Союза, там, вот, допустим, Болгария, Италия, ну, чуть-чуть. И все, и никакого вреда-то от них не было, собственно говоря. Никакого вреда не было, по мнению Марка Семеновича. И дальше он заканчивает просто гениальную вещью. Вот он в первой части, в самом начале, поставил вопросы, которые он якобы хотел вот здесь вот обсуждать. Мы дошли до 382 страницы этой гениальной книги, и дальше он пишет. Покончив с перечислением того, что обсуждаться в этой книге не будет, то есть 381 страница, он обсуждал то, что в этой книге обсуждаться не будет, собственно говоря, он писал. Сформулируем теперь 7 основных вопросов. Понятно, да? 7 основных вопросов у него появилось. Первое. Какие силы, части, соединения, самолета немецкой и финской бомбардировочной авиации базировались на аэродромах Финляндии? Второе. Какие боевые действия против Советского Союза эта авиационная группировка провела в течение 22-24 июня 1941 года? Какие действия планировались командованием противника на ближайшие дни и недели? Третье. Каков был реальный масштаб угрозы, создаваемой группировкой авиации противника в Финляндии, в сравнении как с другими угрозами, нависшими над Ленинградом, так и с возможностями ПВО Ленинграда, истребительной авиации Северного фронта и Краснознаменного Балтийского флота? Четвертое. Что знало советское командование, советская разведка о дислокации частей противника в Финляндии, о его действиях и планах? Пятое. Что послужило реальной причиной принятой 24 июня 1941 года решения о нанесении авиационного удара по Финляндии? Каковы были реальные цели и задачи операции? Шестое. Каким был непосредственный результат авиаудара советских ВВС по Финляндии? Потери сторон, изменение планов сторон. И седьмое. Как авиаудар 25 июня сказался на общем ходе войны Советского Союза против Германии и ее союзников? Вот так. Как вам такой ход? Человек просто плюнул на 381 страницу предыдущую и ставит аж 7 новых вопросов. Причем, вот это, возьмите книжку, почитайте, 382 страница, если кому не лень. Дальше он пишет сразу после вот седьмого вопроса. Вопросы номер 1, 2, 3 и 6 достаточно просты. Для Марка Семеновича. Ну что такого, достаточно просты.
Да, не правда,
вопрос
не сложный.
Номер 7 значительно сложнее. Однозначного ответа едва, однозначный ответ едва ли будет найден. Но дискуссия по этой проблеме возможна и желательна. Что же касается вопросов номер 4 и 5, то они не могут быть разрешены в рамках имеющейся на сей момент источниковой базы. Но по меньшей мере попытка их обсуждения также имеет право на существование. Я не знаю, ты пишешь вопросы на ответы и тут же пишешь, что ты не можешь на них ответить. Ты зачем книгу писал, товарищ? Зачем ты это делал?
Там есть 4 вопроса, на которые так уже написано
достаточно много. Он все знает, короче, и Марк Семенович знает на них ответ. Да и вообще все знают, что такого-то. Понимаешь? Причем он все это пишет после того, как он описывает уже фактически начатые боевые действия, там происходящие события. Он после этого ставит какие-то вопросы. Вот что такое вот могло произойти там 24 июня из того, что было до этого или после этого. Там. Чем там день 25 июня отличается от 22 июня, когда финны заняли Аландские острова? Да ничем не отличается. Это был акт агрессии финляндский.
Ну, это не против нас все-таки был акт
агрессии. А против Аландских островов?
Ну, нет, но да. Мы же не являлись собственниками Аландских островов.
Согласен.
То есть, это было нарушение международного договора. Как, в принципе, как бы на этом основании можно было ставить вопрос там, о денонсации, скажем, Московского мирного договора. Но это все равно не являлось поводом как бы, для нападения. Другое, например, дело, что минирование, в том числе советских территориальных вод, да, там финскими подлодками, они же ставили мины в территориальных водах тогда Эстонии, Эстонской ССР. Вот. Это, в принципе, акт прямой агрессии. Ну, мы просто об этом не знали на тот момент.
Но, а вот предоставление войскам другого государства территории для проведения агрессии в сторону третьего страны, это как трактовать?
Ну, это тоже прямое нарушение Московского мирного договора.
То есть, это только вот. Мирный договор, да? Понятно.
Как бы это их личное дело, они там могут предоставлять. Но просто смысл в том, что речь о нейтралитете не идет. Финны в 1938 году приняли закон о нейтралитете, который, в принципе, требовал в случае начала там, военных действий, да, интернирования кораблей там, запрет посадок самолетов там, воюющих сторон на своей территории, в том числе выдворение войск иностранных на своей территории. Вот. Ну, естественно, ничего этого не было сделано после там, 22 июня. Там, немцы как сидели там, в Финляндии, так и продолжали сидеть и готовиться там, к наступлению уже там, непосредственно СССР с территории Финляндии. Ну, там делать невинные глаза и говорить, что да нет, нам никаких планов не было. Мне вот всегда было интересно, например, да, хорошо, финны не имели там наступательных планов, да, допустим, 36-й немецкий корпус там в соответствии с своими планами 28 июня переходит, значит, в наступление с финской территории. Ему подчинены, значит, финская дивизия, а немецкому командованию подчинен финский армейский корпус, который выполняет вполне конкретные задачи. В частности, да, там 6-я пехотная дивизия финская, там отдельными отрядами должны были там ударить в обход там Салы и там дальше, ну, в общем, грубо говоря, поддерживать действия 36-го корпуса немецкого, а 3-й армейский корпус, он вообще прикрывал как бы правый фланг немецкого корпуса, наступая там на Ухту и... Вот. Ухту и Кистингу. Господи, Кистингу, да.
Кистингу.
И дальше оттуда уже должен был двигать на Кемь. И вот, значит, наступает 28 июня, немцы двигаются вперед, а финские части, подчиненные немцам, как они, остаются на месте или идут с немцами? Если они идут с немцами, является ли это агрессией?
Олег, они же финны, они же дети. Ну, пошли там на Кестингу, на Ухту, там, вот, на Салу.
Мне интересно было бы, конечно, вот мнение, например, Марка Семеновича по этому поводу.
Вот. А он почему-то как-то
вот эти пересказы, вот этих историй, которые 25 раз описаны, там, с ударами по финским аэродромам, с потерями, со всеми делами, это, конечно, все здорово, но никакой, в общем-то, научной ценности это не несет.
Нет, ну вот я считаю, что мы тут в этой ситуации все-таки должны пойти навстречу Марку Семеновичу и попробовать, так сказать, тоже все эти 7 вопросов очень коротенько, но рассмотреть, потому что это будет как-то неправильно, да? Потому что мы же должны как бы проследить витиеватые мысли у Марка Семеновича и понять все-таки, что он хотел показать в этой книге.
Я отчаялся уже, но давай попробуем.
Да. Ну ничего, вот первый вопрос. Какие силы, часть соединений немецкой и финской авиации базировались на аэродромах Финляндии? И этот вопрос, вот у него сразу, в глава 3.4 сразу вот есть, и он честно про него пишет.
Вообще, сам по себе вопрос, какие силы финской авиации базировались на аэродромах Финляндии, он сам по себе прекрасен.
Это как бы логично. Нет, он бомбардировочная авиация имеет в виду, бомбардировочная. То есть, он с его точки зрения, что бомбардировщики, это же как какие-то агрессивные самолеты, они вот агрессивно должны куда-то налетать. И вот он говорит, что смотрите, у финнов было там всего лишь там 20 самолетов-бомбардировщиков, у немцев было там вообще не было никаких бомбардировщиков.
Я вообще не понимаю, что он там мусолит эту финскую авиацию, потому что он же привел этот директиву 24 июня в начале
книги. Не, подожди, не торопись, мы дойдем до этого момента. Подожди, это домашняя заготовка.
Давай, хорошо.
То есть, первое, он хочет узнать, какие силы. Он это все рассказал. Угу. Хорошо, ладно, окей. Дальше уже про состав сил, про у него практически нет, но вот можно чуть-чуть третий вопрос привязать к составу сил. Почему? Потому что тут тоже написано, что какой был реальный масштаб угрозы, создаваемой группировкой, там, в сравнении с финским, с советской ПВО Ленинграда и так далее. То есть, он к чему это клонит? К тому, что вот как бы, ну вот посмотрите, я же сказал вам, сколько у финнов и у немцев самолетов было, да, вот немцев, у немцев не было самолетов на территории Финляндии. Они только аэродромы предоставляли для посадки, для дозаправки, а так-то немецкой авиации там не было практически. Только вот там в районе Питсама, в районе Раваниеми небольшие подразделения базировались, а так-то ничего не было, поэтому как бы, ну, немцев-то нет. И как бы, ну, наверное, он так думает, что генерал-майор Новиков, командующий ВВС Северного фронта, он должен быть залезть на самое высокое здание в Ленинграде, ну, я так полагаю, достать бинокль морской, посмотреть такой, а не в Ленинграде, в Выборге, на Выборгский замок залезть, там ты был на Выборгском замке, там высокий? Вот на высокий выбор.
На Финляндии не видно.
Да. Чего? Всю теорию мою разбил. Короче, почему-то в представлении Марка Семеновича есть такая мысль, что советские военачальники должны были знать, что происходит на финской территории. С чего он это решил, я не знаю. Единственный способ это было залезть на Выборгский замок и посмотреть в сторону Финляндии. Есть там самолеты немецкие или нет. Больше ничего, в принципе, не было. Ну, то есть, есть какие-то агентурные сведения, но это же как...
Ну, собственно, на агентурные сведения, так понимаю, опирались.
А на них и опирались, да, в определенном смысле. Но, опять же, агентурные сведения не могут дать полного представления того, что знает Марк Семенович из финских документов, да, соответственно. Или там финны не могут, или немцы не могли точно знать, потому что они не видели советских документов о боевом и численном составе. Поэтому какой-то странный, вот, ну, честно говоря, дебилоидный какой-то вот посыл. О том, что как бы вот мы-то знаем, сколько у финнов было бомбардировщиков, а значит, советские руководители не должны были бояться. Что там такого подумаешь?
Ну, тут можно по-другому еще вопрос поставить. Собственно, кто мешал немцам там перебросить в час X там 2-3 бомбардировочные группы? Да, там,
я хотел про это чуть попозже сказать.
Вот. Ну, извините.
Извините, да. Мы теперь перейдем. У него вот есть глава 3.4 состав и базирование сторон. И потом есть еще одна глава через главу. Я не знаю, зачем это сделано. Как бы, ну, глава 3.5 «Полеты во сне и наяву», где он в конце главы почему-то начинает ни с того ни с сего опять говорить про самолеты, про то, сколько у кого было, про тактико-технические данные. То есть, вот, ну, как тут, там, я не знаю, напиши в одном месте все, что было у этих, что было у этих, и потом как бы уже продолжай разговор, что к этому возвращаться.
Ну, у него вообще книга очень странно структурирована, поэтому...
Да, но здесь у него просто прозвучала гениальная фраза. Он тут дает расклад про финские истребители, сколько их было, где они базировались. Ну, расклад такой, конечно, средненький, потому что он там с одного источника это все берет, и нереальное соотношение. Но, в принципе, плюс-минус, там, десяток самолетов, там, нас сейчас не интересует. Первый вопрос, зачем ты это даешь? У тебя нет такого вопроса. Во-вторых, ладно, если ты даешь, ну, дай какую-то адекватную характеристику. Для чего, что? А он делает, ну, он перечисляет, где находились финские аэродромы, и дальше в конце идет истребительная авиация именно, и дальше в конце идет глубокомысленная фраза. В любом случае, фактически, существовавшая 25 июня 1941 года дислокация сил финских ВВС абсолютно несовместима с версией о том, что финская армия уже в июне 1941 года развернута для вторжения. Что сказать на это? Олег Николаевич, ну объясните нам, что, как были развернуты, с чего Марк Семенович сделал такой глубокомысленный вывод?
В 1940 году финны начали строительство, модернизацию целой сети, значит, аэродромов своих, вытянув вдоль границы. У них это даже называлось воздушная линия Салпа. Ну, линия Салпа – это система укрепления вдоль границы финской, новой построенной. И, собственно говоря, наиболее сильный истребительный полк финский, это второй, имевший на вооружении порядка 90 вполне современных по меркам ТВД истребителей, вот, он весь сидел на этой линии Салпа воздушной. Вот. Третий полк истребительный, он был, конечно, там послабее, и он прикрывал тылы в основной своей массе. Ну, я не знаю, честно говоря, да, там, почему, по мнению Марка Семеновича, сидящая в Йоронине 26-я эскадрилья, в Йоронине, да, по-моему, сидел, не могла бы, например, прикрывать наступающие в Карелии финские
Олег
войска.
Олег Николаевич, они далеко от границы находились, эти самолеты.
Ну, как далеко?
Ты пойми правильно. Вот он, почему Марк Семенович мотивирует, так сказать, свой вот этот пост, да? Почему? Потому что накануне 22 июня, например, немцы развернули свои истребительные группы на расстоянии всего несколько десятков километров от советской границы. После начала вторжения истребительные группы прижимались буквально вплотную к переднему краю. Нередко истребители Люфтваффе садились на аэродромов, бывших советских, которые находились в нескольких километрах от прикрываемых мостов и переправ. Я прям не знаю, Марк Семенович такое гениальное открытие сделал. А вот интересно, 29, 30 и 1 и 2 июля финские авиационные части, в том числе и истребители, не перетели на передовые аэродромы? А, Олег Николаевич? Нет? Чем? Вообще, надо сказать, объяснить, так сказать, Марку Семеновичу, зачем вот самые лучшие истребительные группы финской авиации сидели вот в этом треугольнике Лахти, Йоронен и как Нуарояярви, да? Что они там делали вообще?
Один мужчина, очень авторитетный для Марка Семеновича, на самом деле все это объяснил 20 июня 1941 года, подписав приказ ВВС.
Это какой приказ такой? Какой-то приказ был?
О том, что они должны делать после, собственно, вообще действия финских ВВС, да, на 25 июня 1941 года определялись двумя документами. Это, значит, приказ от 15 июня 1940 года, который расписывает действия финских ВВС на период развертывания и мобилизации, да, и приказ от 20 июня 1941 года, который, собственно, уточняет тот приказ и расписывает порядок действий финских ВВС уже на этапе наступления. Там нет никаких разночтений, там конкретно идет описание действий финской армии, как наступательных, 20
июня. У тебя нет, извини, этого приказа? Зачитать, наверное, долго будет.
Я думаю, что мы с тобой...
А мы подвесим этот приказ в ролике, чтобы все могли ознакомиться с ним.
Я думаю, мы просто все равно же будем делать что-то.
Не-не-не, мы подвесим приказ.
Ну, или давай.
Подвесим приказ, чтобы все могли ознакомиться.
Там уже обсудим, может быть, поподробнее, да.
То есть... Марк Семенович вот в своем втором посте, втором вопросе, он этот приказ почему-то не цитирует.
А он его не знает.
Он не знает этот приказ. Он просто написал здесь,
хотя
какие действия.
Хотя на самом деле, опять вернемся к достопочтенному гражданину Йокипе, он же описывает, он пишет про эти приказы. Он пишет, в чем там соль, он их описывает очень достаточно подробно. Марк Семенович
не читал,
просто в очередной раз не заметил.
В общем, ребята, мысль такая. Финская авиация была развернута, оттянута немного в сторону от границы. Они там были оставлены ровно с одной целью. Для того, чтобы прикрыть сосредоточение финских войск, которые выдвигались для сосредоточения в Карелию.
Просто уточню. Тут надо понимать, что по состоянию на 25 июня финская армия еще находилась в процессе мобилизации. Она началась 18 июня, должна была закончиться через 8 дней. То есть 25 июня еще шел процесс, фактически завершения мобилизации. То есть основные силы финской армии уже были отмобилизованы, но процесс еще шел. Поэтому истребители действовали по приказу 40-го года. И они занимались именно обеспечением сосредоточения и развертыванием основных сил финской армии на исходных рубежах. Поэтому на 25 июня, в принципе, они готовы были прикрывать свои части. Но, в принципе, с тем же успехом они могли начать поддержку уже наступающих. Прилететь на новый аэродром – это не бог весть какая сложная задача. Вот. Тем более у финнов для этого все было готово.
Вот перейдем тогда уже, сейчас закончим третий легкий вопрос. Да, первый, второй, третий и шестой вопросы у Семеновича были легкие. Третий вопрос, он заканчивает, что ПВО там Ленинграда из себя представляло и так далее. При этом, собственно, в тексте он не дает никаких разъяснений, характеристик частей, которые составляли противовоздушную оборону Ленинграда. Он дает поэдам, дает общее количество орудий зенитных, общее количество самолетов. Причем он жестоко путает дислокацию полков. Например, 159-й АП у него базируется в Гривочках на Карельском перешейке. Гривочки – это в районе Порхово. Дно станция. А он их относит, ничего страшного, на Карельский перешеек, все хорошо.
Мне нравится, он сам регулярно смеется над людьми, которые путают географические названия.
При всем при этом он не понимает разницы между кадровыми полками советских ВВС и свежесформированными 150-ми полками, которые были большую часть составляли ВВС Ленинградского фронта. Этого самого Северного фронта и далее Ленинградского фронта. Он не делает никакой разницы между типами самолетов. Он не понимает, в каком состоянии находилась боевая подготовка. Он не делает никаких сравнительных характеристик. То есть его не интересует ничего, кроме количественных показателей. То есть количество есть и все. А где расположено, в каких эшелонах, когда могло быть развернуто, когда могло приступить к боевым действиям. Это ему не интересно абсолютно. Например, то, что на Карельском перешейке 25 июня осталось всего лишь две эскадрильи советских самолетов, истребителей, он, например, нигде не упоминает. Видимо, просто то ли не знает про это, то ли просто ему это не интересно.
Скорее всего. Он писал книгу не для этого.
На Петрозаводском направлении вообще не было истребительной авиации советской. Про это у него нигде нет ни одного слова. То есть, если судить по его логике, если советской истребительной авиации вообще не было около границы, одна эскадрилья в районе Выборга и одна в районе Кекисау, Кёльсгольмы.
Это опять же к вопросу о двойных стандартах вообще в подходе Марка Семеновича. То есть то, что хорошо русскому, немцу смерть. У него ровно тот же самый подход. То есть если что-то делают финны, это одна история. Если то же самое делают наши, это уже совершенно другая история, другие намерения. То есть никак не
состыковывают. Дальше шестой легкий вопрос. Какой был непосредственный результат авиаудара советских ВВС по Финляндии? Потери сторон, изменение планов. В целом, боевые действия он, конечно, описывает довольно сносно, хотя половину вылетов он не знает просто, куда они происходили, когда были и кем производились. Общий ход событий он довольно сносно описывает. Боевые действия дивизии, собственно, Северного фронта он описал довольно неплохо. Практически не описывает боевые действия и путает боевые действия 4-й смешанной авиационной дивизии из района Таллина и краснознаменного ВВС краснознаменного Балтийского флота. Потому что у него, видимо, не было вообще никаких документов, материалов и воспоминаний он не нашел никаких по этому теме. Тем не менее, он потери, которые, в общем-то, есть у финнов, он перечисляет, а там они практически никаких потерь от этих ударов не понесли, соответственно. Почему? Потому что немецкой авиации, как мы знаем, финских аэродромов не было, поэтому...
Сами больше побились, пытаясь отражать эти налеты, чем потеряли в их процессе.
Тут единственный легкий, опять же, вопрос, который у него, это изменение планов сторон. На это он, пытается тоже ответить, но немножко не понимает, почему. По его мнению, операция продолжалась до 27 июня. То есть он, это он делает вывод такой на основании того, что ВВС Краснознаменного Балтийского флота продолжали вот эти налеты на Турку, где базировались немецкие корабли, кстати. Видимо, по инерции. Просто, может быть, забыли морякам приказ или так далее. А ВВСовские части ВВС, они прекратили налеты уже в обед 25 июня. Про это Марк Семенович нигде не упоминает ни одним словом. Он просто не знает про это. То есть, после того, как в ходе первых вылетов было установлено, что немецкой авиации на финских аэродромах нет, советские ВВС прекратили налеты. Далее, Марк Семенович не знает, видимо, о том, как ставились приказы. Он постоянно пытается найти сало в колбасе и выявить какие-то моменты, где будет указание на то, что сталинским соколам были даны приказы бомбить финскую территорию, уничтожать финское население и так далее. Хотя вот в самой директиве, которую он тут же, он печатает директиву, собственно говоря, с которой начались налеты, и в ней все написано. В ней четко написано, что опасаясь налетов немецкой авиации, которая, по сведениям, заслуживающим доверия, базируется на финских аэродромах, приказываю нанести удары таким-то составом туда-то, туда-то. Далее. Уже давно опубликован план действий военно-воздушных сил Северного фронта, где черным по белому написано, ставятся задачи. Мы этот план тоже подвесим, будет все четко видно. Что, куда, откуда и как. И дальше есть, собственно говоря, если желание есть, взять фонды дивизий и полков, и следующие дальнейшие указания, соответственно, приказы командиров дивизий, приказы командиров полков, где четко и недвусмысленно ставится задача атаковать финские аэродромы. Все, никаких других задач там нет. То, что, понятное дело, во время этих действий часть личного состава, какие-то группы случайно сбрасывали бомбы на финские...
Да, может, и намеренно.
Может, и намеренно. Мы, конечно, не знаем уже, за каждого человека нельзя отвечать. Сбрасывали бомбы на финские населенные пункты, на железнодорожные станции. Это в приказах не ставилось. То есть это была уже личная инициатива каждого отдельного экипажа или каждого конкретного командира. То есть, отвечая на последний вопрос, на который Марк Семенович там как-то вот витиевато пытается найти что-то, какие-то там подробности где-то, вот, мы четко ответим, что планы изменились, да. После буквально 4-5 часов боевых действий операция была свернута и больше не продолжалась. Причем надо отметить, что уже тогда ей в оперативных документах не было уделено никакого ровным счетом внимания. Ну, то есть, попытались, не получилось, все, закончили. Никакого обсуждения, никаких выводов из этого не было сделано. То есть она была таким абсолютно проходным моментом. Ну, не получилось, промахнулись, все, закончили. Нет. Что, перейдем к сложным вопросам?
Ну, давай попробуем.
Как авиаудар 25 июня сказался на общем ходе войны Советского Союза против ее союзников? Я так понимаю, что ответ на этот вопрос лежит как раз-таки в четвертом томе нашей книги, в четвертой главе книги, где Марк Семенович начинает рассказывать про якобы начавшееся наступление Красной Армии на Финляндию. Вот, часть четвертая называется «Крах». Глава первая. «Пойдут машины в яростный поход». Это он так цитирует, видимо, строчку из известной песни предвоенной. И дальше идет повествование. Вот он рассказывает о том, что механизированные части 23-й армии, которая располагалась на Карельском перешейке, начали 22 июня в движение почему-то к советско-финской границе. Они, 10-й, например, механизированный корпус приехал под Выборг. Он долго рассказывает там подробности, как ехали, как сосредотачивались, сколько техники отстало, сколько там каких проблем было. Вот. Ну, в конечном итоге он единственное забывает одно сказать, то, что 22 июня утром в Советском Союзе, на который напала фашистская Германия, были отданы соответствующие распоряжения и вступили в действие планы прикрытия, согласно которым части Ленинградского военного округа, преобразованного впоследствии в Северный фронт, начали, естественно, выдвижение в те районы, которые им предписывались планами прикрытия. И, соответственно, 10-й механизированный корпус поехал,
ну, как точно, ни странно, на Карельский перешейк. 17-го и, собственно, даже раньше
финны делали ровно то же самое. Как финны ровно неделю назад начали делать то же самое, или там даже несколько дней. Дальше следует гениальный момент, который еще раз характеризует нашего Марка Семеновича просто с прекрасной стороны. Он описывает проведение одним из подразделений 21-й танковой дивизии, насколько я помню, разведки боем в сторону населенного пункта Иматра, который находится недалеко от границы. После чего он это, естественно, трактует однозначно как началом вторжения в Финляндию. То есть, тут у него двух мнений там вообще нет. То есть, все, Финляндия, там туда-сюда. Русские плохие начали наступать на хороших финнов, все нормально.
Я уточню один момент. 30 числа упомянутый уже неоднократно 3-й армейский корпус финский вместе с немцами перешел границу Советского Союза. Только на севере.
Да ну, кому там интересно? 29-го начали.
Это немцы.
Немцы начали. То есть немцы 20... Ничего, что там немцы 29-го начали наступление.
Ну, это немцы.
Севернее.
Финны 30-го, собственно,
за ними
следом пошли.
И самое главное, мне нравится, как трактует Марк Семенович вот финские действия. Вот как раз в этом же месте. То есть, наши пытались разведку боем проводить на Иматру, а финны, соответственно, в другом направлении, чуть-чуть в стороне.
А финны наносили этот удар свой, который...
На Андреа, да?
Или как станция Энцы? Через
Кладышку.
Да, Кладжскому озеру, как они, собственно, и планировали.
Марк Семенович гениально описывает это. Финны действовали аналогично советской стране.
Причем сам же пишет, что здесь там какая-то разведгруппа какая-то, а там до
10 танков.
До 4 полков, 2 бригады, короче, в общем, там по разным данным.
Это же
там
аналогично, Олег Николаевич. Вот. Это аналогичные действия.
Чтобы... Это тот самый эпизод, который, по мнению Марка Семеновича, никто не описывает, кроме него.
Да, и дальше он переходит в прекрасную главу 4.2, который называется «Разгром», где он рассказывает, как после того, как основные части Северного фронта и соединения, в том числе механизированные соединения, были переброшены для противодействия немецкому наступлению из Прибалтики, финны начали свои наступления в Карелии и потом в конце июля на Карельском перешейке. И он рассказывает, как вот финны наступали, как они проходили. Причем в его исполнении это вполне законные действия. Финны имели право. После того, это начало главы, после того, как сталинское руководство проделало огромную, разностороннюю, многоплановую, многомесячную работу, кульминацией этой работы стал массированный удар 25 июня 1941 года по втягиванию Финляндии в новую войну против СССР. Вот что на это сказать? Сталинское руководство, оказывается, проделало огромную многомесячную работу по втягиванию Финляндии в СССР. Что можно сказать на это?
Ну, что тут скажешь? Ну, это авторская точка зрения. Ну,
да,
пусть будет так.
Это авторская точка зрения. Это авторская точка зрения. Ну, и дальше он так поедом рассказывает, что финны там наступали, возвращали свои исконно финские территории.
Исконно
потом финский, вот они потом они подошли к Петрозаводску, немножко помучились и все-таки решили захватить Петрозаводск. Ну, на всякий случай. Провели там парад.
Граница-то прямо вокруг Петрозаводска шла.
В это время на Карельском перешейке они подошли к уже старой советской границе. Ну, на всякий случай тоже решили переправиться. Надо отдать должное, он пишет про это. Ну, они на всякий случай переправились. И как-то потом постояли. И он говорит, ну и объявили демобилизацию. То есть, вот его все, вот эта вот глава, которая рассказывает про финское вот эти действия, оно заканчивается тем, что, вот, в общем-то, наши эвакуировали Ханка. То есть, финны вот закончили наступать, все, остановились. Сказали, ну все, хватит, на этом все, спасибо, мы пошли по домам. Он там пишет, что это они вот в тактических целях выстроили, чтобы вот им обороняться было удобнее, как бы вот, ну и вообще.
Ну, они так объясняли.
Да. А Ханка просто наши эвакуировали, как бы, ну и все, на этом все закончилось. То есть, почему-то он вот не упоминает о действии финских войск, которые двигались навстречу немцев, чтобы замкнуть кольцо вокруг Ленинграда. И для него это неинтересно, как бы, он, ну, как-то, ну зачем это упоминать? Это же, наверное, как какой-то неизвестный, а незначительный эпизод, наверное,
всегда этих событий. Всегда тебе скажут на это, что ну, они же встали на Свири и не пошли дальше.
Они встали на Свири?
Что они на Свири делали?
А что они переправились через Свирь, зачем?
Ну, это тоже в тактических целях.
Просто тактическое было наступление, да?
Ну, нет, тут, конечно, никто не объяснит, например, зачем финнам там, да, наступать навстречу немцам, если они и так достигли согласованно с немцами рубежа, до которого немцы уже должны были сами дойти.
Да.
И они, собственно, как бы стояли, ждали, зачем им делать чужую работу.
То есть они выполнили свои обязательства перед нацистами. дошли до того места, где они должны были встретиться с вермахтом, и просто стояли, ждали,
причем
когда немцы
с ними
подойдут.
Же стояла, это, господи, как и 169-я
дивизия, немецкая пехотная дивизия,
которая должна была от Свири начать наступать, но они же сами ее подтормозили, немцы, потому что на Свири там лед был, и они что-то...
Испугались переправляться.
Да, они именно ее подтормозили в том смысле, что... Ну, переправу отсрочили, потому что у них и так все шло хорошо, на тихое наступление, там все удачно складывалось. Но потом что-то пошло не так, финны это поняли, увидели, но уже было глупо там ломиться. Ну, вот. Тем более, что на Свири шли достаточно тяжелые бои, вот. Но уже наступательный порыв во многом был утрачен.
Ну, то есть, в целом, короче, Марк Семенович свою версию
как он
видит вот это
Марк
вот ответ.
Марк Семенович, да? Просто пересказывает версию, которая гуляет там уже бог знает сколько по поводу того, что финны заняли свои территории, дальше не пошли. Как в это вот там Петрозаводск это влезает, Медвежьегорск, ну, это уже как
бы... Они же дети, Олег. Ну, им вот. Пошалили немного.
Не заметили.
Да, не заметили. Да.
Вот. Ну, тут ничего вообще нового, его книжка на самом деле...
Ну, он, с другой стороны, просто отвечал один из 7 вопросов, который был не самый легкий, но не самый трудный. Он просто ответил, как повлияло и на ход войны вот это вот действие.
Тут, да? На самом деле, с другой стороны, надо на это глянуть, повлияло ли вообще как-то это на ход военных действий, потому что, на самом деле, тот же Йокип дает совершенно однозначный ответ, что будь царские бомбардировки, не будь, уже планы все согласованы, все наработано, и там, в назначенный срок финны все равно перешли границу. Тут просто можно говорить о том, что мы, конечно, повод там распрекрасный настолько дали, что... Кстати, Марк Семенович же, он потом, позже гораздо, он написал, там, я уж не помню, статью или что, вот, где прям такими намеками очень, что очень интересно вообще, как так получилось, что вот, мол, и прям намекает, что финны чуть ли не сами спровоцировали нас на этот удар.
Ну, понятно. То есть он в какой-то момент начал заднюю врубать, да?
Ну, тут как бы не знаю, что с ним случилось. Может,
мне самое большее нравится, как вот он ответил на свой 7-й вопрос. То есть у него есть еще глава 4.3, где он рассказывает о событиях 44-го года, собственно, когда советские войска перешли в наступление и отбили всю территорию Карелии, ну и вернули, собственно говоря, все. И после этого принудили финских, так сказать, друзей, которым активно, кстати, нацисты, опять же, помогали летом 44-го года. Но, тем не менее, принудили к миру, грубо говоря. Знаете, как заканчивается глава? «Чужое добро впрок не идет. В истинности этой мудрой русской поговорки может убедиться сегодня каждый турист, проезжающий из современного Выборга, российского, в современную финскую Лапиенранту. Из окна автомобиля может показаться, что не Финляндия Советскому Союзу, а наоборот, СССР Финляндии каждый год платил несметные миллионы». То есть Марк Семенович вот считает, что вот, несмотря на то, что вот так вот закончилось на мажорной ночи для советской стороны в 44-м году на наступление,
все равно все плохо, да.
Все равно это неправильно было.
Ну, вот, это с точки зрения такой Семеновича. Известный полемический прием, в принципе, когда ты как бы берешь, ну, достаточно очевидные и не печальные факты, на этом основании делаешь там такой заход, что на самом деле все было зря и не надо было ничего этого делать. И... В общем, сам виноват. Ну и все, что угодно, собственно.
Да. Так вот, давайте тогда все ответим окончательно и постараемся найти у Марка Семеновича, что же он хочет ответить на свои сложные вопросы, на 4 и 5. Точнее, он отвечать на них как бы не собирался, но он как бы решил, что, ну, подискутирует на эту тему, да? И он пытается дискутировать, но вот, если честно, на вопрос номер 4, что знало советское командование, советская разведка о дислокации там и так далее, наличие планов, он честно описывает, он в одной из оперсводок, по-моему, или 14-й армии, или, да, по-моему, ВВС 14-й армии, или просто 14-й армии, он описывает то, что в этих оперсводках, где он нашел, есть данные о концентрации немецкой авиации на аэродромах в Северной Норвегии, где они, ну, конечно, там с погрешностями, плюс-минус, но более-менее там нормально отвечают на вопрос, из чего состояла группировка Люфтваффе в Норвегии. При всем при этом Марк Семенович, естественно, делает как бы нормальный для него вывод, то, что ну это же Норвегия, они же не угрожали Ленинграду. И он говорит, и вы же посмотрите, советские войска и советская авиация не начали переброску из района Ленинграда в район Мурманска для того, чтобы противодействовать этой группировке. Марка. Они остались там.
Марка Семенович вообще своеобразное представление.
Значит, они не имели какого-то этого самого, не боялись немцев. Вот даже вот у них там перечислены на 7 аэродромов там 200 самолетов. Но вот мы не забоялись их и не стали ничего перебрасывать. После чего он переходит уже вообще к полной конспирологии. Просто и для меня за гранью вообще каким-то выводом. В общем, для того, чтобы, так сказать, рассказать или там свою гипотезу, скорее, высказать, что послужило реальной причиной принятия 24 июня решения об ударе по территории Финляндии, он запускает такой ход. У него глава 3.10 называется «Арест Мерецкого». Это он говорит о аресте 24 июня, по-моему, заместителя наркома обороны генерала армии Мерецкого, который был представителем ставки, я так понимаю, на Северном фронте. Да? Его отозвали в Москву и арестовали. И вот он строит теорию, ну, на основаниях мемуаров Мерецкого и так далее, то, что Мерецков хотел вот оттянуть войну там, туда-сюда, и он вот убеждал Сталина, что финны не будут нападать. А Сталину кто-то сообщил данные о том, что финны таки нападут, а Мерецков не хочет с финнами воевать. И он это трактует, то, что вот потом, когда Мерецкого выпускали, он писал Сталину письмо, где так сказать, один из тезисов был такой, что «я хочу воевать с немцами».
Ну, это там же он сам, в принципе, признает, что это какая-то там его отсебятина совершеннейшая. Вот, чисто гипотетические рассуждения.
Как сам вообще постулат? Кто-то сказал Сталину.
Ну, я уже сказал, что он это развил дальше. Ну, просто, видимо, сейчас он пришел к выводу, что это, может, финны сами как-то спровоцировали все это дело. Для них, конечно, для них это просто шикарный был заход. Можно сказать, как бы без серьезных там жертв получили прекрасный повод.
Вот конкретно. Затем наступил день 24 июня, и кто-то доложил Сталину полученную из достоверных источников информацию о том, что на финских аэродромах сосредоточены огромные силы немецкой авиации. И в обстановке нервозности и неразберихи, которые царили в Кремле в первые дни и часы, было немедленно и без рассуждений принято решение нанести упреждающий удар по аэродромам противника. Честно говоря, вот я вообще не понимаю, зачем он писал вот эти конспирологические какие-то вещи, какую-то теорию он там выдвигает. Если у него же прямо вот в книге, в главе 3, у него полностью процитирована директива 24 июня, которая предписывает действовать, как действовать, какими силами, там написано почему. То есть, единственный побудительный мотив – это концентрация немецкой авиации на аэродромах. Почему советское командование сделало такой просчет и приняло такое решение? Опять же, он ставит один из вопросов о том, что знала советская разведка о концентрации самолетов немецких на аэродромах финских, но не дает на него ответ. Почему? Потому что в отличие от немецких ВВС, которые вели систематическую воздушную разведку на территории Советского Союза, в том числе из финских аэродромов, советские ВВС не имели возможности и не имели приказания действовать соответствующим образом. То есть разведывательных полетов на территории Финляндии не производилось вообще. Причем не только до 22 июня, но и до 25 июня. Первый запрос на разведывательные полеты поступил именно 25 июня. То есть советское командование не имело объективных данных фотоконтроля, которые могли бы утвердительно или наоборот отрицательно констатировать, есть ли самолеты немецкие или нет. А то, что немецкие самолеты летали, приземлялись, действовали с финских аэродромов, об этом советское командование прекрасно знало. И, кстати, Марк Семенович сам про это пишет. Он упоминает о минных постановках, которые вели немецкие самолеты, которые взлетали с аэродромов Заарапин под Кёнигсбергом, долетали до Кронштадта, ставили мины. Это причем первая такая была постановка произведена в ночь на 22 июня. То есть в ночь с 21 на 22 июня немецкие самолеты поставили мины на фарватере в районе Кронштадта и Ленинграда. Далее они продолжили это и в последующие дни. Причем в ночь на 23 июня был сбит немецкий самолет, который упал в районе Левашова, экипаж которого был взят в плен. Причем, опять же, Марк Семенович цитирует это все в своей книге. Маршал Новиков, командующий ВВС Северного фронта, в своих воспоминаниях четко пишет, что после разговора с членами этого экипажа и видя их настрой и это состояние, то, что они отказались отвечать на вопросы и вели себя очень дерзко, и у него закрались сомнения в том, что будет, если сейчас немцы нанесут удары по Ленинграду. Почему это, опять же, у него было актуально? Во-первых, 23-24 июня немцы бомбардировали множество городов Советского Союза. Минск они разгромили полностью вообще практически. То есть выбомбив центр Минска полностью. Если кто-то не видел, в интернете посмотрите фотографии. Это было известно абсолютно. Опять же, все помнили Гернику, все помнили Роттердам, Варшаву. И это не смешные слова. Немецкая авиация могла уничтожить, в принципе, любой европейский город и очень быстро. Поэтому, естественно, озабоченность советского командования, которое, увидев вылеты немецких самолетов, которые действовали каждую ночь буквально у Кронштадта, у Ленинграда, опять же, был сбитый самолет, но не имея средств объективного фотоконтроля, положившись на сообщения, так сказать, разведывательных органов и вот эти вот действия, оно приняло такое решение. Что тут такого? Ничего в этом... Да, оно было непроработанное. Да, оно было в определенном смысле, может быть, там, авантюристским. Потому что, в принципе, ничего не мешало того же Новику поставить сначала вопрос о проведении соответствующих разведывательных мероприятий. А потом уже, после проведения этих мероприятий, делать вывод. Нападать или не нападать. То есть, наносить удар 25 июня по финским аэродромам или не наносить. Но как раз-таки на этот вопрос Марк Семенович не пытается даже найти ответ. Для него и так все очевидно. Он какие-то конспирологические теории строит. То есть, подводя итог, что мы отметим? Книга странная. Вопросы, поставленные в начале книги, и на которые было бы действительно интересно получить ответы, они после 380 страниц отброшены полностью. Взамест этого выдвинуты новые вопросы, которые, опять же, на ответы на которых гражданин Солонин почему-то не дает. Он переходит сразу к каким-то пространным там речам, обличает Сталина, обличает советское руководство, но ничего конкретного не дает фактически. Наверное, в этом плане самым отличным завершением нашей беседы будет последняя фраза в эпилоге его этой книги. Звучит она так. Подводя итоги всему вышесказанному, это 620-я страница, если просто для интереса, приходится согласиться с тем, что и руководители Финляндии не смогли найти такой выход из бесконечно сложной и непредсказуемой ситуации 1940-41 годов, который защитил бы интересы и честь их страны. И все же на весах истории трагические ошибки, допущенные в борьбе за спасение финского народа и его государственности, должны иметь иной вес, нежели агрессивная глупость Сталина и его приспешников. Вот, оказывается, где кроется ответ на название этой прекрасной книги «25 июня. Глупость или агрессия». Видимо, Марк Семенович изначально хотел так и написать: «Агрессивная глупость Сталина и его приспешников. 25 июня».
То и другое. Но я от себя хочу добавить, что книга, конечно, совершенно пустая. Все, что пишет, ну, 80% книги вообще не имеет никакого отношения к тому, что вынесено в заглавии, и вопросы, которые ставит перед собой автор. То, что написано, просто изобилует массой ошибок фактических, логических. Постоянные какие-то передергивания, постоянные двойные стандарты фигурируют здесь. Все, что написано по теме, ну, опять же, 80% было написано до Марка Семеновича. Вот, вопросы все эти ставились и пытались на них отвечать. В общем, зачем книга написана, я лично вообще не понимаю, потому что ничего нового в тему автор фактически не привносит. Ну, несколько документов интересных на тот момент опубликовано, да. Тут надо как бы выразить благодарность, наверное, Марку Семеновичу. Но, конечно, трактовка этого всего, ну, выглядит, ну, просто странно, давайте так скажем.
Ну, а мое резюме следующее. Солонин пытался творчески развить гипотезу Резуна. Он об этом заявил в аннотации, которую мы зачитывали в самом начале, и оно понятно. Увидев то, что 22 июня финны и немцы не начали агрессию против Советского Союза на Северном театре военных действий, он попытался частную операцию советских военно-воздушных сил 25 июня представить как акт агрессии Советского Союза и провести параллель с планами, которые якобы вынашивал Сталин и хотел совершить агрессию в Европу, а Гитлер лишь на несколько дней опередил его, о чем говорит Владимир Резун в своих книгах. Однако Солонин привносил сюда свою творческую лепту в эту гипотезу. Он хотел отметить то, что несмотря вот на такое прекрасное, так сказать, начало для Советского Союза и вторжение в Финляндию, советские люди все равно не собирались воевать за кровавого Сталина и проклятых коммунистов, а попросту побросали пушки, танки, винтовки, самолеты и разбежались, что дало финнам возможность быстро вернуть территорию, которую у них отобрали во время Советско-финляндской войны 1939-1940 года. Соответственно, финны потом, как мирные люди, остановились на старой советско-финской границе, ну и, собственно говоря, все, закончили войну. Однако, как только Солонин переходит к описанию событий непосредственно с 1941 года, вся его стройная теория разваливается, о чем вполне справедливо упоминал Олег Николаевич передо мной. Поэтому не буду касаться этого, перейду сразу к следующему. Солонин, по идее, после того, как он привел характерные примеры, после того, как он привел документы, привел финские выкладки финских ученых, он должен был, как порядочный исследователь, сделать вполне определенные выводы о том, что это не Советский Союз планировал вторжение в Финляндию, а финны, сговорившись с немцами, фактически с 22 июня уже вели необъявленную войну против Советского Союза. Однако он этого не делает. С упорством, достойным более лучшего применения, он решил все-таки доказать свою гипотезу, правда, сделав это неким другим способом и уведя ее в другую плоскость. Первое. Он чрезвычайно гипертрофированно развивает вступительную часть, которую, как он уже описывал, он не собирался развивать. И, начиная с 1918 по 1944 год, он описывает постоянные попытки аннексии Советской России и Советским Союзом в Финляндии. Постоянные попытки агрессии Советского Союза в Финляндии. При этом, это, естественно, псевдопопытки в основном. При этом он использует различные, ну, прямо скажем, грязные приемчики, искажая факты, замалчивая факты постоянно. Ну и так далее. Мы об этом всем уже говорили. Этого, естественно, было недостаточно, потому что у читателя не создается целостного представления о, собственно, событиях 25 июня. Поэтому он идет дальше. Он уходит вообще из каких-то исследований исторических, он уходит просто в какие-то телепередачи о экстрасенсах. Он пытается создать у читателя мысль о том, что Сталин и советское военно-политическое руководство должны были знать, что происходит в Финляндии, какие силы там немецкие сосредотачиваются, какие силы есть у финнов. И, соответственно, на основании того, что они там довольно небольшие, и учитывая то, что Советскому Союзу в то время угрожали более серьезные проблемы, то есть наступление немцев на западной границе Советского Союза, Сталин и верхушка не имели никаких поводов воевать против Финляндии и наоборот, должны были каким-то образом замириться с финнами, видимо, отдав там им часть территории или всю территорию, завоеванную во время Советско-финской войны. Тем не менее, Сталин и его, так сказать, подручные, как пишет Солонин, оказались настолько кровавыми маньяками, то, что они не могли себе отказать вот в этом вот стремлении все-таки осуществить агрессию. И против всяких там логических законов они все-таки начали наступление на Финляндию, которое закончилось предсказуемым крахом. Ну, собственно говоря, Солонин таким образом показывает то, что он не исследователь, не историк, ну, а такой махровый пропагандист, который льет воду на вполне понятную мельницу. Как говорит один небезызвестный питерский блогер, антисоветчик, он всегда русофоб, И это совершенно справедливо в этой ситуации, потому что Солонин своими вот этими книгами, собственно говоря, идет в четкой струе определенных кругов, которые уже многие годы пытаются представить Советский Союз в качестве агрессора, поставить его в один ряд с нацистской Германией. Ну, понятно для чего. Для того, чтобы впоследствии, так сказать, сделать какие-то определенные действия в отношении того, чтобы исключить Советский Союз, ну, соответственно, и Россию из числа стран-победительниц во Второй мировой войне со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому мое окончательное резюме таково. Эта книга – это не глупость Солонина, а агрессия в умы читателей. И этим произведением Солонин вполне определенно показывает свою сущность. Дорогие товарищи, книгу эту читать нельзя. Ее нельзя рекомендовать своим друзьям, давать детям. Книга – это идеологический памфлет, вполне достойный Сигизмунда Герберштейна, Владимира Резуна и прочих русофобов и ненавистников России.
Олег Николаевич, спасибо большое за разбор. Помогли очень сильно. Один бы не справился. Настолько серьезное произведение.
Да уж.
Дорогие друзья, кто хочет поддержать, так сказать, авторов рублем, приветствуется. Если будет интересно, можем сделать разбор и других книг Марка Семеновича. Ну и вообще, можем еще какие-нибудь книжки, другие книжки разобрать. Есть еще прекрасная книга одна, называется «Пылающие города», автор, по-моему, Никитин.
Да,
это Никитин. Последователь Марка Семеновича, который тоже делает книгу о том, что проклятые советы громили мирных финнов. Так что пишите, будет интересно. До свидания. Всего самого наилучшего.
До свидания.